Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашы галоўныя тэмы аўторка 26 студзеня.
Што скончыцца раней, пратэсты ці грошы ў Лукашэнкі? Абмяркоўваем з Сергеем Чалым.
Мацівам выхада на вуліцу или куда, я не знаю, то есть вот эта вот формулировка «выйдут рабочие», да? Я не уверен, что эта логика, не то что сработает, она, я не уверен, что она когда-либо работала.
У национального антикризисного керования з'явилась программа развития регионов. Что у ёй?
Люди не задоволены тем, что отбылось, не задоволены сегодняшним станом и не бачат перспективу. Тому протесты, яны протягиваются по всей Беларуси, регионы тут не есть выключение.
Ян Саланович дома пасля 86 сутак арышту за ўдзел у акцыях пратэсту. Яго маці і адвакат не ведаюць, што рабіць.
Почему его отпустили? На каком основании? Я не знаю. Справки об освобождении у него нет.
Пра гэтае ды іншае у праграме «Еўразум» цягам гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Протесты у Беларуси все меньше отбываются на улицах и все больше у кабинетах европейских политиков. В принципе, это легко потлумачить. Хваля репрессий, зима, стома протестовцев, например.
Але так само и экономичные причины. Уникальная модель, якую так любит хвалить Лукашенко, покуль протягивает триматься, не зважаючи на санкции, скорочение инвестиций, вынос валюты из банков и отъезд айтишников за мяжу.
Наколькі яе хопіць? Што скончыцца раней? Пратэсты ці грошы ў бюджэце? Якія рэсурсы ўлады могуць падцягнуць, каб дзень пратрымацца ды ноч прастаяць?
Абмяркоўваем гэта ўсё з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым.
Тое, што бюджэт Беларусі дэфіцытны. І будзе дэфіцытны...
Да, на всю пяцігодку.
На всю пяцігодку. Дарэчы, рэжым плануе на пяцігодку.
Ну да. Само по себе
оптимист,
это довольно,
да?
Да,
ну,
а летом, анекдотично.
Это ж политика. Треба робить выгляд, что ты протягнешь еще годов 30.
Да.
Хотя, может, тебе уже 66, да? Вось то, что бюджет дефицитный. И все лето дефицит, насколько я памятаю, 2 миллиарда рублей. Да? Это вуголь некий показчик слабости режима. Ти закрыть этот дефицит можно.
Нет, ну, это, в общем, ситуация достаточно обычная для Беларуси. Наоборот, скорее... Последние несколько лет, когда у нас профицит был, она была не очень такой традиционной. Uh-huh. Вот. А, просто, как бы, да, действительно были источники, с помощью которых он погашался. Сейчас их, в общем, как бы осталось далеко немного. Вот, судя по всему, окончательно будет растрачен запас, который был накоплен, что называется, средства правительства на счетах коммерческих банков и Национального банка. Их там порядка, ну, там чуть меньше, чем где-то 2 миллиарда белорусских рублей, ну, то есть там 700 с чем-то
долларов. В принципе, это 2 миллиарда...
Они будут потрачены в течение, я думаю, этого года, по крайней мере, то есть целиком. Так планируется, и этого все равно не хватает, потому что еще порядка миллиарда необходимо будет занимать на внешних рынках, да.
Каб отдать?
Внешний долг, конечно, да. Там сейчас ситуация тяжелая. Опять же, если говорить не на этот год, а в целом, да, то у нас, значит, еще когда мы ввели экономику на пальцах, там появился такой термин не пик платежей, да, а плата платежей по внешнему долгу. Вот, что как-то этот пик все не проходится и не проходится из-за того, что происходит постоянный ролловер этого кредита. И сейчас у нас такой, ну, типа пик вот этих платежей, он приходится на 23-й год. Там более 4 миллиардов долларов необходимо будет отдавать. Это порядка по нынешним меркам, да, сейчас нагрузка на такова, что 7% ВВП необходимо изымать из экономики для того, чтобы расплачиваться по внешнему долгу. Ну, то есть это на самом деле чудовищно много.
Калі шчыра, я належу до того поколения, якое не памятае, калі у Беларусі увогуле добра было с платежами по внешнему долгу. Просто
до 2006 года было все в порядке.
Да, просто вот эта вот плата, яно рухаецца, 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 і нам трэба ўвесь час знаходзіць гэты мільярды, да? Мільярды і аддаваць там 3,5 мільярды, да? Там за год. Ну, то бок плаціць мы будзем яшчэ доўга.
Да, но ситуация же немножко поменялась, то есть сейчас рынок коммерческих долгов для нас практически закрыт, ну, точнее, он по-прежнему доступен после размещения лета прошлого года, он технически доступен, но процентные ставки там таковы, что, в общем, это безумие сейчас размещаться, вот, они существенно выше, чем те, которые можно было бы получить у международных структур, международные структуры, как мы сами понимаем, за исключением единственного источника, а именно Оливер, фонда значит, стабилизации и развития.
Один союзник застался у нас.
Да, на самом деле так и есть. И там уже тоже, в общем, мы по большому счету ресурсы исчерпали. Ну, то есть это пока такая довольно формальная штука, но связано с тем, что у нас же есть две программы сотрудничества, которые, что называется, ongoing, которые продолжают быть. Это, и смысл заключается в том, что как работает вот этот фонд стабилизации и развития. Да? Он такой некий аналог, значит, как это, МИТУ, да? То есть аналог того, что у нас тоже есть свой МВФ, да, вот в ЕАЭС. Значит, и там, соответственно, есть по той же логике, есть страновая квота, в размере которой ты можешь пользоваться ресурсами, то есть предъявлять на них спрос там, для каких-то антикризисных программ, еще для чего-то там стабилизации бюджета, как, или как последний кредит был выдан как раз-таки исключительно на смягчение ситуации с внешним долгом. То есть это такой эвфемизм, который означает, что фактически нам выдали деньги для того, чтобы мы могли бесперебойно расплачиваться с Россией же. Угу. Вот. Так вот, мы сейчас уже выбрали этот лимит. Больше того, его даже немножко превысили, потому что использовалась часть лимита российского, перекинута была нам с самой же России.
Ну,
а дальше, для того, чтобы пользоваться, нам придется принимать решение на уровне акционеров этого фонда, глав правительства, значит, его составляющих. То есть это весь этот ЕАЭС должен собраться и проголосовать, что как-то, значит, надо Беларуси больше, чем она может претендовать. Тут же что нужно иметь в виду? Что, в принципе, для экономики, остальной экономики, не государственного сектора, да, наличие бюджетного дефицита на самом деле благоприятная ситуация. То есть смысл же какой? Если ты имеешь профицит, это означает, что ты в виде налогов изымаешь больше, чем возвращаешь потом этими налогами в экономику. То есть ты подавляешь деловую активность. Угу. То есть наличие бюджетного дефицита – это стимулирующая мера на самом деле.
Гроши укладаются в экономику, какие теперь просто лежат.
Да, да, да. Да. Угу. Вот. Типа, да. То есть, но на самом деле, конечно, рано или поздно все равно же его надо чем-то будет закрывать. То есть так долго это существовать не может. Сейчас просто, то есть смотри, чтобы совсем было окончательно понятно, появление дефицита бюджета в прошлом году и в этом, это на самом деле, как сказать, эпифеномен, да, это проявление вот этой вот вечной борьбы, вновь обострившейся между финансовым сектором и там реальным сектором. То есть у нас же давняя идет борьба людей, которые периодически кажется, что их наконец победили уже окончательно, уже вроде бы все аргументы предъявили. Нет, они все время всплывают и говорят, вы что-то там, какой-то, значит, там монетаристы засели в Нацбанке, что-то вы денег не даете, а сейчас действительно Нацбанк денег не дает.
Опошник сил тримается.
Это именно так, да. Да. И, кстати говоря, вот 15 числа, когда Калаур ходил к Лукашенко, там же как раз именно этого числа, когда не состоялась эта отставка, которая...
Отставка не отбылась, але отбылось решение...
О продлении этого срока, о том, что приостановлены вот эти операции, прекращены операции предоставления ликвидности. Нет, это не Межбанк, это операция предоставления... Когда ты можешь прийти в Нацбанк, коммерческий банк, за деньгами. Вот. То есть, да, денег он действительно не дает, но по понятным причинам, вот, потому что нельзя эти деньги давать, потому что деньги моментально окажутся на валютном рынке. Даже не вопрос не в инфляции, а просто это будет игра против с заемными рублями против рубля же. То есть нет такой процентной ставки, которая могла бы сейчас, скажем так, остановить спекулятивную игру, понимаешь? То есть для любого экономического агента понимание того, что ситуация достаточно хрупкая, она означает, что можно просто взаймы взять деньги, совершить атаку на рубль, mm-hmm. да, и, ну, то есть ты берешь в годовых, а если эта атака случится в короткий период, то ты заработаешь там, условно говоря, ну, представь, девальвация произойдет, например, 20%, да, если она случится, скажем, за месяц, в течение пользования твоими деньгами, то какова должна быть процентная ставка? Да, она должна быть сотней, ну, процентов, понимаешь, для того, чтобы тебе это было невыгодно. Это нереально, потому что вся экономика просто будет стоять, да, то есть не способны...
Все будут чекать девальвацию.
Да, совершенно. Ну и плюс такие процентные ставки, если они станут рыночными, они просто убьют любую деловую активность. Поэтому сейчас происходит вот такая ситуация. Никому на рыночных основаниях не даем, а даем, что называется, из-под полы, вот как эти акционы происходят, да?
Ну, на самом деле, что дают, из ножа я сгадываю, директивное кредитование, давайте все-таки позднее, давайте свяжем бюджет с протестами зараз, поспробуем. Вот такое питание, да? Шмат казали у минулым годе, что каб протест был поспеховым, каб вышли рабочие, наставники, докторы, треба каб бюджетникам спынили платить заробок, треба каб на заводах все стало дрэнна, да? Ну, бюджетники мусяць застацца без грошай. Бюджэт стратны, дэфіцытны, але, як мы высветлілі на пачатку, ёсць чым гэты бюджэт
на год прыкрываць. Схватаю, да.
Гэта значыць, што ўсё ж такі не будзе такой сітуацыі.
Ну, во-первых, я не уверен, што вот эта логіка, как сказаць...
Спрацуе, да?
Да, во-первых, насчёт мотивам выхода на улицу или куда, я не знаю, то есть вот формулировка «выйдут рабочие», да, я не уверен, что эта логика, не то, что сработает, она, я не уверен, что она когда-либо работала. Uh-huh. То есть у нас же до сих пор существует вот эта мифологизация, дай бог памяти, 92-го или 1-го года, я уже точно не помню.
И
когда
все бегали, ему было на 3 дня.
Да. И лебеду ели там. И...
Да, лебеду, мама Качанова.
Да, все вот это. Угу. Ходили без штанов и в лаптях. Значит, вот. И тогда действительно были рабочие там...
Кастрюльные
МАЗы, МТЗ, были... прямо на площади Ленина тогдашней, да, и, значит, там правительство в отставку. Вот. На самом деле эти протесты были вообще не связаны с как бы бедственным экономическим положением. Это было частью...
Теперешние протесты.
Те. Да, не были частью как раз экономического протеста, а были частью, скажем так, политической борьбы, в том числе вот это вот объединение красных директоров против тогдашнего правительства. И с тех пор, в сущности, мы больше не видели никакого рабочего движения. То есть оно как и не было из-за... экономики. Так, собственно говоря, и нынешние протесты не были связаны ни с какой экономикой. Я, опять же, не очень люблю термин протеста, я постоянно про это говорю, скорее это демонстрации, манифестации, но они вовсе не были экономическим, как бы, то есть экономика была фоном. Да, основное, первая мотивация была украденные выборы, второе – возмущение неадекватным применением насилия, эскалации этого и пытками, которые страну ужаснули там через, на третий день. Вот.
Я думал, что ты абсолютно на иншую думку выйдешь. Я думал, что ты выйдешь на думку, что вот этот травматичный вспомин про 90-е, он не даст людям конвертовать некие страты у заробку фінансавая, у пратэсную актыўнасць, ці ў дэманстрацыі, як заўгодна можна назваць. Маўляў, да, мы страцілі, але нешта ж засталося, і это ж не так, як у 90-е. А калі мы выйдзем і разбурім, то будзе, і вот тут вот уключаецца гэты міф, то будзе так, як в 90-е.
Как сейчас ходят по интернету, коротенький кусочек, вырезанный из тайных пружин, политики, значит...
Из тех еще, да,
Нет. Современных, этих, да.
Которые станут
современными. Это уже «Сын за отца», да, как да. Мы знаем, такой фильм был. Вот. Так, и там очень коротенький такой эпизодик. Значит, вы же представьте, что будет, если они, ну, имеется в виду, кто, придут к власти, уже сейчас на улицах начнут рваться там трубы, значит,
да,
там...
Минск будет сидеть без отопления.
Без отопления. Ну, собственно...
Как Жихар Малиновки прочувствовал на себе.
Вот. То есть, это мои серии. И как это народ может подумать, что фашизм вернулся, да, там еще что-то. То есть это вот классический прием проговаривания. Я к чему? Что...
Мне кажется, что 90-е уже вернулись, в принципе, по добробыти.
Да, 37-й скорее вернулся, чем 90-е. Да, знаешь, как есть такая тоже хорошая шутка, как пишут погоду, да? На улице 2021 воспринимается как 1937, да? Mm-hmm. Вот. Ну, или 34, например, если брать другую страну, с которой сравнивать. Угу. Вот.
Слушай, ладно, экономичный чинник не будет...
Опять же, понимаешь, я, во-первых, не очень уверен, что, как сказать, что... Еще раз говорю, все-таки то, что ты называешь протестной активностью, я называю вот этой вот манифестациями, да, они же ведь играют роль не... какого-то там инструмента давления там или что-то в этом духе, да, то есть понятно, что хождение, как сейчас многие говорят, ну и чего вы там типа добились, да, Вот они же не для этого были. Они были не для того, чтобы как бы власть свалить. Да? Они выполняли совершенно очевидную и простую задачу. А именно вот это вот терапевтическое как бы ощущение, самоощущение того, что впервые большинство на нашей стороне. Впервые правда на нашей стороне. Ну и сейчас, как в общем, всем понятно, то есть это ситуация, когда... То есть нет вот, как сказать, морального вот такого амбивалентности, да, то есть четко понятно, как бы, где зло, где добро, да, вот, и впервые, значит, добра больше на самом деле, то есть вот какую функцию это выполняет. Понятно, что для того, чтобы какая-то, я не знаю, там, смена власти произошла, нужны еще много всяких других дополнительных условий, связанных, например, с той же самой лояльностью элиты, или, как теперь мы понимаем, все свелось к последнему ОМОНовцу. Вот, и, в сущности, пока у них там все будет в порядке, то, значит...
Ну, президент ОМОНа, это расхожий
да,
вырос.
Да, именно так. Это, кстати, очень хорошо... Понимаешь, ведь то, что сам Лукашенко об этом сказал, это на самом деле очень такой говорящий сигнал, да? То есть у него же периодически он все время пытался, так сказать, репрезентировать большое общество, да? То бишь все годы, что делала власть, и, кстати, достаточно успешно, она маргинализовала своих оппонентов, да, по тем или иным там причинам. И каждый раз, ну, то есть, понимаешь, у людей же работает этот вот психологический феномен присоединения к большинству, да? А, ну, что там эти вот, значит, они там выходят, их регулярно бьют, там, а мы нас же не бьют, нас же кормят, там, да, все в порядке. Да, сейчас ситуация...
Вторую оппозицию
загнали, и сейчас совершенно четко видно, как сжимается вот этот вот круг, кого Лукашенко репрезентирует, понимаешь? Несмотря на все эти попытки изобразить какое-то большинство, да, мы же видим, насколько ну, ничего больше нескольких десятков людей, да, не получается. Ни во время этого срежиссированного обращения во время Нового года, да, когда идет выход разрушения четвертой стены, да, этот театральный прием, а там все они.
Все свои.
Да. И появилась только новая у президента ОМОНа же, появилась сейчас жена ОМОНа. Ну, вот это вот Юлия Артюх.
Ну, еще были опошний ОМОНовец и опошний доктор.
Да, ну, нет, доктор уже пропал, уже только остался, уже да, уже остался только ОМОНовец.
Давай вернемся в экономичную тему.
Давай.
Добро.
Я просто к чему, что на самом деле человеческий ресурс, это же тоже ресурс, кадровый ресурс, понимаешь? То есть у любой власти, да, то есть главное же не то, что она может заставить что-то делать, да, понятно, что там как бы побить, посадить, да, там как-то нет такого народа, который я могу, не мог бы посадить в Бастилию, говорил Ришелье у Дюма, да, это не ресурс, да, то есть насилие не мотивирует. Да, там страх не мотивирует. Главный ресурс, который есть у власти, это желание подчиняться добровольно. Да? Сейчас мы видим, насколько этот ресурс стал узким. Да? То есть, кроме, вот, может быть, тех людей, которые, что называется, до конца, и вот этих вот красавцев, да, которых там не забудем, там в долгу не останемся и так далее, работайте, братья. Да? То есть все, я уверен, что весь госаппарат, который сколько-нибудь вменяем, да, они все прекрасно осознают, что ныне за ситуация. Они все прекрасно понимают, какой результат выборов был, и просто все, ну, как бы с интересом ждут, какой же, может быть, еще найдется трюк у Лукашенко с тем, чтобы, я не знаю, что сделать. Ну, то есть что он может сделать? Убедить кого-то, что давайте перевернем страницу, там, отправим этот год в прошлое, как он говорил во время новогоднего обращения, или еще что-то в этом духе. Не бывает примирения, да, с как бы, ну, то есть примирение кого с кем? Власти с народом, предположительно, да, когда ровно в этот же момент работают дубинки.
Дякую, Сергей.
Спасибо за приглашение.
Побачимся, сподіюся, все буде добре про знікий час, каб знову проаналізувати адрезок, які минув з нашої попередньої розмови, каб зазирнути крыху в будучиню. Почуємося, побачимося на Єврорадіо.
Всього доброго.
Euroradio.fm.
Showbiz.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Мультфільми «Дамбо», «Пітер Пен», «Коти», «Аристократи» і інше тепер недоступні до прогляду на дитячих аккаунтах Disney Plus за расових стереотипів. Вони включають у себе негативні образи людей і культур або дрянне обходження з ними. Ці стереотипи були неправильними тоді і залишаються такими зараз, говориться у заяві студії. Disney Plus додали, що замість видалення контенту студія хоче звернути увагу, що він має розбуральне уздіяння. Менавіта притягуючи увагу до проблем, можна створити інклюзивну будучиню для всіх, говориться у заяві компанії. У аккаунтах дорослих мультфільми засталіся доступні, але вони супроводжаються попередженням об неслушних расових і культурних стереотипах. Гэтую пазнаку стали додавати до некаторых стужках ще у 2020 годзе. Кіра Найтлі заявила, що відмовиться від здымок у секс-сценах, зрежисованих мужчинами. Про гэта яна розповіла у подкасті Channel Connects. Частково з-за гонористості, але ще з-за об'єктивації мужчинами. У мяне нема абсолютної заборони, але на працю з мужчинами ёсць, патлумачила рашэнне Найтлі. Яна так само додала, що відчуває себе некомфортно на здымках, де одна мета – показати жаночую сексуальну привабність. Одна з апошніх секс-сцен з уделом Найтлі була у гістаричній драмі «Наступствы» 2019 году. У апошній час акторка використовує послуги дублёров для таких здымок. Раней яна казала, что і зусім адмовіцца ад здымок у адкрытых сценах, аднак цяпер удакладніла, што можа пагадзіцца, калі гаворка будзе ісці аб праекце пра мацярынства або прыняцці сябе і свайго цела, пры умове, што такі праект будзе здымаць жанчына. На своем працоўным месце у Белдзяржфілармоніі был затриманы артист камерного хору Дзяніс Іванов. За Івановым прийшли напередані днем. Тыя, хто прийшов, не представіліся і попросили проехать з імі. Пазней артист потэлефанаваў калегам і паведаміў, што знаходзіцца на допыте. Паводле яго слоў, яму абяцалі, што адпусцяць да вечара. Пазней прозвішча Іванова з'явілася ў тэлеграм-канале «Спісы Акрэстіна». Раней яго ўжо затрымлівалі, як і некаторых іншых хоравікоў. У лістападзе яго судили на 15 суток за дробное хулиганство. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
Жыццё ў сталіцы Беларусі кардынальна адрозніваецца ад жыцця за Мінскай кальцавой. Не так вядома, як у Москве і за яе межамі, але тым не менш.
Размова не про колькасць бараў, тэатраў, ды наяўнасць каворкінгаў і барбершопу, а про ўзровень заробкаў, беспрацоўя і гэтак далей. І адсюль про розніцу ў светапоглядах беларусаў.
Якіх змен патрабуе рэгіянальная палітыка і ці гатовыя жыхары рэгіёнаў браць удзел у рэформах, ці ўсё ж выберуць сініцу ў руках тое, што маюць?
Адказы на гэтае пытанне ёсць у лідара руху за свабоду Юрася Губарэвіча. Днямі ён прэзентаваў план народнага антыкрызіснага кіравання па развіцці рэгіёна ў Беларусі.
Зараз абмяркуем з палітыкам, пра што ж там вядзецца.
Паколькі на сёння самая адказная місія гэта ў вас распрацоўка плана па рэгіянальнага развіцця, то на гэтую тэму перш за ўсё і звернем увагу. Даўно ўжо ідуць размовы пра тое, што безумоўна жыццё ў сталіцы Беларусі і, як это кажуць, за кальцавой вельмі моцна адрозніваецца. Як бы вы апісалі сённяшні стан жыцця рэгіёна ў Беларусі?
Ну, гэты стан апісвае, напэўна, само жыццё і тыя прыклады, якія яно нам дае, калі людзі з рэгіёнаў Беларусі імкнуцца з'ехаць у больш буйныя гарады, а пераважна ў Мінск, каб знайсці добрую працу, каб мець магчымасць зарабіць на сябе і сваю сям'ю. Калі адправляюць дзяцей на вучобу, то не жадаюць, каб яны вернуліся ў гэтыя рэгіёны занядбалыя. Ну, это не толькі ўнутраная беларуская міграцыя, гэта і знешняя міграцыя, выезд за мяжу ў пошуках працы. Все гэта паказвае на тое, што стан эканамічны перадусім у рэгіёнах гаротны. І развіццё сацыяльнай інфраструктуры, культуры, адукацыі таксама жадае чакаць лепшого.
Ну, я б не сказаў, усё ж такі ёсць розныя прыклады. Вось зараз гучна так пра сябе заявіў рок-гурт Торбэнд з рэгіёнаў. Таксама з рэгіёнаў шмат вельмі такіх выдатных, выбітных людзей. Тым не менш, вот рэгіёны, Наколькі яны, вот, наколькі я ведаю, вы зараз ездзіце па рэгіёнах, ну і раней таксама былі частым госцем у рэгіёнах. Наколькі рэгіёны адгукнуліся на вось гэта жаданне пераменаў?
Ну, і зноў тут мы кожны дзень бачым становчыя прыклады, бо не толькі Мінск пратэстуе, не толькі ў Мінску людзі выходзяць на вуліцах, дзе таксама адбыўся пэўны рэгіянальны падзел, ужо няма цэнтралізаваных акцый, але пра сябе заяўляюць мікрараёны, розныя раёны, кварталы Мінска. А в рэгіёнах таксама гэта ўсё застаецца, і тут мы можам казаць нават пра акцыі пратэсту ў вельмі малых гарадах, тая Жабінка Берасцейскай вобласці. Шэраг і прамысловых цэнтраў падтрымліваюць штодзённымі ці штотыднёвымі масавымі акцыямі. Но тут не толькі пра візуальны пратэст, тут трэба казаць і пра ўнутраны пратэст, які ў рэгіёнах Беларусі дастаткова мае высокі ўзровень. Людзі не задаволеныя тым, што адбылося, не задаволеныя сённяшнім станам і не бачаць перспектыву. Таму пратэсты, яны працягваюцца па ўсёй Беларусі, рэгіёны тут не ёсць выключэннем.
Ну, безумоўна, можа быць, вот прыхільнікам пераменаў было прыемна пачуць гэтыя вашыя словы, тым не менш, ўсё ж такі, калі не браць менавіта вот буйныя гарады, апроч Мінска, там Віцебск, там Гародня, Брэст, Магілёў, такія нават гарады дробныя, наколькі ўсё ж такі яны вот, ну, скажам так, это слово моднае, пратэстнае, таму што размова-то ідзе пра тое, што тут не рэвалюцыя, тут проста незадаволенасць найперш такого сярэдняга класу. А сярэдняга класу ў рэгіёнах з-за вось гэтага дрэннага эканамічнага стану не так-то і шмат, а простыя людзі, якія больш жывуць такой з уласнай гаспадаркі, наколькі яны ўсё ж такі далучаныя да ўсіх працэсаў, наколькі зацікаўленыя ў зменах?
Я якраз бы не стаў дзеліць усю тую пратэсную масу, якую мы назіраем за апошнія паўгады ці болей, на некія групы, якія большы ўдзел бяруць, якія меншы. Тут выключэнне хіба можна зрабіць для чыноўнікаў і да сілавікоў, ну і ў іх шэрагах ёсць тыя, хто альбо выйшаў публічна, дэманстратыўна пра гэта заявіўшы з органаў улады, альбо зараз злівае інфармацыю, якая рэгулярна з'яўляецца ў СМІ, інтэрнэт-каналах. І ў рэгіёнах таксама фактычна кожная група мае дачыненне да пратэстаў, таму што тыя, хто жывуць бедна, яны таксама разумеюць, што лепей пры сённяшнім рэжыме яны жыць не стануць. І трэба нешта мяняць у краіне, бо людзі зразумелі, што іх шмат гадоў падманвалі, і вынікам гэтага падману стала абсалютна бяспраўе, калі ты не тое, што не маеш магчымасці далучыцца да ўдзелу прыняцці рашэнняў, але гэтыя рашэнні, калі яны прымаюцца не на тваю карысць, а грамадзяніна, ты не можаш аспрэчыць, і ты будзеш пакараны за нейкі мінімальны пратэст супраць склаўшыся сітуацыі.
Я паставлю пытанне па-іншаму, каб, бо магчыма тут вот так, такія мае словы маглі пакрыўдзіць пэўных людзей, таму што безумоўна незадаволенасць ёсць шмат у каго. Але рэчаіснасць якая? Вось вы самі сказалі пра тое, што ў рэгіёнах вельмі складана з працай, знайсці добрую працу. І вот чалавек, які праяўляе сваю грамадзянскую пазіцыю, тым больш выходзіць на акцыю пратэста, ён рызыкуе страціць працу. У сталіцы ці там у якім-небудзь буйным горадзе ўсё ж такі прасцей, нават калі цябе звольняць з так званым воўчым палітычным білетам, ўсё адно ты працу нейкую сабе маеш магчымасць знайсці. У дробных гарадах, невялікіх, знайсці працу найменш больш складана, калі не немагчыма ўвогуле. І тут шмат разоў падумаеш, от гэта наколькі ўплывае?
Ну, натуральна, што гэта ўплывае. Это адзін з чыннікаў, які узмацняе рэпрэсіі менавіта ў адносінах тых людзей, якія знаходзяцца ў рэгіёнах. І ёсць велізарная колькасць прыкладаў, калі людзі гублялі не толькі працу, але сваі малыя там ці сярэднія бізнесы, яны не маюць магчымасць зараз аднавіць сваю дзейнасць і вымушаны міграваць, і як у межах Беларусі, так і вонкі, пра што я таксама казаў. Але тым не менш, весь набор гэтых фактараў ціску, ён не здольны змяніць поглядаў людзей на сітуацыю. Это не прымусіць людзей прызнаць, што, ну, можа быць, пажывем і далей пры тых людзях, якія зараз кіруюць Беларусю, і жыццё наладзіцца. Яны цудоўна разумеюць, што лепей не будзе, і што калі не пратэставаць, то сітуацыя будзе толькі пагаршацца. Бо нават для лаяльных у сённяшняй сістэме не знойдзецца ні месца, ні магчымасці для развіцця. Бо праблемы з эканомікай, якія закранаюць всю Беларусь, яны таксама ізноў мацней адгукаюцца перадусім в рэгіёнах. Людзі разумеюць, што не будзе перспектываў ні для нармальнага жыцця, ні для заробкаў. І вся гэта адсутнасць перспектыва звязана з сённяшнімі кіраўнікамі Беларусі.
Добра, я яшчэ раз нагадаю, што сёння мы найперш з вамі гаворым як з адказным за пытанне рэгіянальнага развіцця ў народным антыкрызісным упраўленні. Але чаму народнае антыкрызіснае упраўленне сёння, калі сітуацыя, ну, скажам так, нявызначаная, калі трэба думаць, можа быць, найперш пра тое, як дамагчыся змены рэжыму, узялося за, ну, нейкае там пытанне планавання будучага рэгіянальнага развіцця рэгіёнаў. Ці не зарана?
Пачатку стварэння народнага антыкрызіснага ўправлення было заяўлена, што дзейнасць будзе скіравана ў два накірункі. Гэта, канешне, набор і пошук розных інструментаў для зменаў сітуацыі, як мага больш кароткім тэрміне. І тут дзейнасць адбываецца, перадусім гэта і знешні ціск, палітычны ціск, гэта таксама, ну, напэўна, можна прыводзіць прыклады з тым же адменам чэмпіянатам свету па хакеі, гэта цэлая комплекс працы з беларускімі сілавікамі і та інфармацыя, якая ад іх з'яўляецца. Ну, перадусім, это таксама такі ціск праявляецца непасрэдна ўнутры Беларусі, бо без яго любое знешняе ўздзеянне, оно, канешне, не мае ні сэнсу, ні эфекту. Але іншы накірунак, на які, можа быць, я больш надаю ўвагі, што тычыцца якраз такі рэгіянальнай палітыкі, гэта тое, як будзе развівацца Беларусь у перыяд пасля сыходу дзеючага рэжыму. Бо трэба даваць адказ на гэтае пытанне, інакш значная частка людзей можа вагацца паміж выбарам ці заставацца ў мінулым, ці рухацца разам усім у будучыню. І гэта будучыня павінна быць прывабная, павінна быць разуменне, што ёсць людзі, якія бяруць адказнасць і сёння працуюць над праграмамі, якія дазволяць пазбегнуць крызіса ў момент перахода, а такі крызіс можа прагназавацца. Тут, канешне, любыя пераходныя перыяды – гэта вялікае ўзрушэнне. І таксама тыя людзі, якія разумеюць, як будзе развівацца Беларусь, каб сітуацыя палепшылася пасля таго, як адбудуцца змены.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Павел Савіцкі стаў гульцом брэсцкага руха. Паўабаронца падпісаў кантракт да канца сезона 2021 года, паведамляе клубная прэс-служба. У апошнія тры сезоны Савіцкі гуляў за брэсцкае «Дынама», забіў 42 галы. Рух сур'ёзна ўмацоўваецца ў асноўным былымі брэсцкімі «Дынамаўцамі» – Лапцевым, Бакаем, Кікі, Тве і сёлета можа пазмагацца за медалі. Тым часам салігорскі «Шахтёр» развітаўся з 22-гадовым сербскім абаронцам Зарае Ламбулічам. Летам 2019-га за яго заплацілі 450 тысяч долараў. У мінулым сезоне ён згуляў за аснову толькі тры матчы. Хакеісты мінскага «Дынама» у чэмпіянаце КХЛ абыгралі «Северсталь» 2-1 і падняліся на пятае месца ў заходняй канферэнцыі. 27 студзеня «Дынамаўцы» прымаюць на Мінск-арэне «Тарпеда» з Ніжняга Новгарада. Пачатак о 19 гадзіне. Беларуская баскетбалістка Кацярына Сныціна прадае на інтэрнэт-аукцыёне бронзавы медаль «Еўра-2007». Атрыманыя сродкі яна збіраецца пералічыць у беларускі фонд спартыўнай салідарнасці, які дапамагае спартсменам, што терпяць пераслед у Беларусі за грамадзянскую пазіцыю. Сныціна і раней смела выказвалася пра сітуацыю ў нашай краіне, падтрымлівала Алену Левчынка, якая таксама гуляла ў легендарнай беларускай зборнай узору 2007 года, а летась пабывала за кратамі на Акрэсціна. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
радыё. Моц настрою.
25 студзеня, адлічанага напярэдадні з універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі Яна Салановіча, нечакана выпусцілі з мінскага цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў у завулку Акрэсціна.
Хлопец стаў адным з сімвалаў беларускіх рэпрэсій. За ўдзел у пратэставых акцыях Яна асудзілі на 114 сутак арышту. Гэта антырэкорд нават для цяжкага 2020 года.
Праваабаронцы прызналі Яна Салановіча вязнем сумлення. Яго вызваленне стала нечаканасцю для ўсіх, бо сядзець яму заставалася яшчэ 28 прысуджаных сутак, амаль месяц.
Як так атрымалася, што хлопца вызвалілі і што ён будзе рабіць далей? Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Адвакат Дмітрый Пігуль не ведае, на якой падставе адпусцілі Яна Салановіча. Раней ён падаваў у Мінскі гарадскі суд скаргі аб адмене пастановаў па заключэнні падабаронага. Адказу на іх ён пакуль не атрымаў.
У меня никакого документа юридического нету о том, что его 114 суток прервались тем, что его отпустили. У него всего 114 суток, он фактически 86, осталось еще 28. Почему его отпустили, на каком основании, я не знаю, справки об освобождении у него нет.
25 студзеня ўвечары адвакат размаўляў з Яном. Той распавёў, што нарэшце памыўся.
Условия там жесткие. Мы подавали в городскую прокуратуру, вернее, от имени мамы помогала ей писать заявление по условию содержания, потому что его не возили ни в душ, ни на прогулки. Он с 1 ноября не был в душе. Не, один раз был, прошу прощения, когда я вступил в дело 8 ноября. Один раз он был за 86 суток в душе. Ему потеряли вшивых, матрасы у них забрали. Условия очень ужесточились после подачи жалобы в прокуратуру.
Дмитрий каже, что Ян малайчына, увесь час трымаўся вельмі годна. Спецыяліст лічыць, што работнікі КДБ страцілі каштоўнага кадра з выдатнай вытрымкай. Нагадаем, што да затрымання Ян Салановіч сумяшчаў вучобу ў БДУІР з працай у навукова-тэхнічным цэнтры КДБ. Менавіта з гэтай акалічнасцю многія звязваюць тое, што сілавікі ўзяліся за хлопца, калі затрымалі на адным з пратэставых маршаў. Адвакат называе Яна асаблівым падабаронным. На ягоную думку, заставацца хлопцу ў Беларусі небяспечна, бо ніякіх дакументаў аб вызваленні няма. У любы момант яго могуць забраць зноў і прымусіць дасядзець суткі, якія засталіся.
Он же призер там Олимпиад по программированию. Я думаю, что при его уровне знаний не зря же его взяли в управление НДЦ. Поэтому, в принципе, я думаю, что продолжит образование уже в Европе. Я думаю, ну, я его рекомендовал, это, скажем. У него запрета на выезд быть не может, потому что он не проходит по уголовному делу ни одному. Поэтому в аэропорт и за границу.
У сям'і хлопца до таких рекомендаций прислуховываются. Але.
Не поверите, я стою возле окна уже который час, потому что я боюсь, что сейчас за ним придут. А я не могу его даже на тест вывести сейчас.
Кажа маці хлопца Вольга. По яе меркаванню, уляцець, конечно, можно, але тест на коронавирус никто не отменял. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.